Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 2 июня, пятница, и сегодня говорить будем вот о чем. Россия угрожает детям из оккупированного города 20 годами тюрьмы за сотрудничество с ВСУ. Что военной разведке Украины известно о событиях в Белгороде? В ночь на 2 июня в пограничной с Украиной Курской областью Российской Федерации раздалась серия взрывов. Губернатор области Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на подлете к Курску и сообщил, что якобы все они были сбиты. Однако местные жители сообщили и о прилетах в городе. В частности, некий объект попал в одну из пятиэтажек на улице Советской. Российское издание «База» сообщило, что всего якобы было сбито 8 беспилотников, а обломки повредили несколько домов. В эту же ночь российские власти также сообщили об атаках неизвестными беспилотниками объектов энергетики в Смоленской области. «База» сообщила о нефтеперерабатывающей станции «Транснефти», а также в Калужской области также произошла атака, объект якобы упал в лесу. Снова был атакован беспилотниками и Белгород в России. Губернатор области сообщил, что один из них упал на дорогу и взорвался. Еще в середине мая российские власти уже сообщали о прилетах по электроподстанции поселка Теткино в Курской области. Тогда было нарушено энергоснабжение региона. В студии поговорим сегодня о том, зачем ВСУ, если это были они, бомбежка Курска и других приграничных городов России. Связаны ли эти воздушные операции с предстоящим наступлением армии Украины? И как жители приграничья в России реагируют на то, что к ним пришла война? С нами будут представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров и Игорь Эйдман, российский социолог. Друзья, не забывайте, вы можете принимать участие в нашем эфире. Для этого можно звонить по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, писать Viber плюс 38 095 151 9505. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода», ставьте колокольчики, ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Авиация России в эти сутки била по Белой горе, Хромово и Александра Шультино. По направлению от Бахмута к Северску россияне атаковали Спорное. Спорное и Северск были под ударами авиации. К западу от Донецка армия Украины отбила новые штурмы Марьинки, атак в районе Авдеевки не было. Авиаудары нанесены по Авдеевке и Водиному. Лиман, Кременная, Купинск. Здесь в прошлые сутки продолжались атаки российских войск возле Масютовки, Куземовки и Белогоровки. Очень активно использовалась авиация РФ. Под ударами Вершана, Котляровка, Крахмальная, Сергеевка, Белогоровка, Ямполевка. Под Угледаром войска РФ не наступали, авиация била по Угледару, Великой, Новоселке и Причистовке.
Российская оккупационная администрация к нам присоединяется. Сейчас, прошу прощения, Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Украины. Господин Юсов, здравствуйте, как нас слышно?
Витаю вас, слава Украине.
Героям слава. Андрей, ну сейчас продолжается новый рейд российской вооруженной оппозиции, как себя называют вот бойцы Русского добровольческого корпуса Легиона Свободной России. Что интересно, за сутки до этого, 30 мая, была подорвана дорога на стыке границ Украины, Белоруссии и России. У памятника «Три сестры», наверное, ожидали там танки, но это не помогло Кремлю предотвратить вот этот очередной визит российских диверсантов. Я уверен, да, что украинская военная разведка следит за теми операциями сейчас в Белгородской области. Что вам известно о перемещениях, ну, об достижениях, да, вот, российских диверсантов и перемещениях российских войск? Кого туда перебросили для того, чтобы этому противодействовать? Какое количество техники?
Король оказался голый, но король в этом случае это Путин, коллективный Путин. И вместо того, чтобы защищать хотя бы свой режим и его рубежи, ну, действительно, все боеспособные части находятся на оккупированной украинской территории. А граждане Российской Федерации, которые готовы бороться против режима внутренней оккупации, против фашизма и путинизма, взяли оружие в руки и, в общем, начали защищать свои конституционные права. Это не первая акция, и, как мы видим, и география расширяется, и масштабы увеличиваются, и, очевидно, можно допустить, что не последняя. И да, есть поддержка. И со стороны местного населения она возрастает. Есть реакция пропаганды, достаточно хаотическая, истерическая, нацистской пропаганды. Все эти планы эдельвейсов по мобилизации силовиков, которые находятся на территории подконтрольного режима Путина, показывают абсолютно свою несостоятельность, поскольку эти так называемые силовики научены лишь для того, чтобы, ну, в общем, подавлять гражданские протесты и брать взятки. Это две основные функции. А противостоять вооруженному народу, гражданам своей страны, которые защищают свои права, ну, не могут. Поэтому, да, есть информация о переброске, которая готовится, и понятно, что передислокация частей — это процесс не быстрый, это отдельная операция, и есть все признаки о том, что идет подготовка к этой операции.
Из Украины будут перебрасывать или с территории Российской Федерации?
И в том числе, ну, в том числе, возможно, из временно оккупированных украинских территорий. Техника из глубины РФ уже переброшена. Мы видели использование артиллерии по мирным гражданским объектам на территории Белгородской области российской артиллерии для уточнения и понимания, чтобы не было спекуляций. То есть это путинская артиллерия, которая бьет по жителям Белгородской области. Реактивные системы залпового огня, которые бьют по мирным домам жителей Белгородской области.
Андрей, касательно ракетных обстрелов территории Украины, ну и особенностей Киева, 18 атак на Киев в месяц, ну и вчера стреляли снова искандерами, баллистическим оружием, я так понимаю, дефицитным у России. Чем связываете активизацию таких ракетных обстрелов? Насколько хватит ракет, ну вот так ими обстреливать территорию Украины оккупантов?
Ну, это очередная активизация. После первая волна была после полномасштабного вторжения, когда активно исчерпывались ракетные запасы так называемой Российской Федерации. Вторая — это зимняя кампания, это энергетический терроризм, когда ракетами пытались погрузить Украину во тьму, организовать блэкаут, демотивировать украинцев и военно-политическое руководство. Ничего этого не получилось, энергетика выстояла, зима прошла. И вот мы сейчас видим третью волну этих террористических актов. Цели, в принципе, понятны. Есть идеологические огромные компоненты, составляющие, как и у Гитлера, который бомбил Лондон в свое время, так и у нового Гитлера, у Путина, который бомбит Киев. Есть и психологические, и идеологические цели. Сломать, демотивировать украинцев, население столицы. Путин ненавидит Киев и политически, и как город, поскольку Киев не дал себя захватить и вместо цветов показал дуло автомата и коктейль Молотова. Поэтому, конечно, коллективный Путин ненавидит украинскую столицу и украинский народ. Это одна из важных частей геноцидной войны расистов против Украины. Есть и практические составляющие. Это изучение и истощение систем противовоздушной обороны Украины, это охота за патриотом, и тут уже идеологическая составляющая также. Но мы видим, что цели, как и в предыдущие волны, не достигаются. И, к огромному сожалению, это драматические истории, потому что Это убийство в прямом эфире мирных людей, детей, женщин, стариков. Это то, что сегодня совершает Россия, и это видит весь мир. Военные цели при этом не достигаются, и это не мешает украинцам готовиться к продолжению освобождения собственных территорий. И даже наоборот, больше мотивирует делает нас еще более готовыми к борьбе. Это все новые военные преступления, за которые расисты и главари обязательно будут нести ответственность на международном уровне.
Андрей, по 10 калибров за раз, даже искандеров, я прошу прощения, даже больше, ну вот для гражданских это большая угроза, потому что между объявлением тревоги, да, и прилетами там считанные минуты идут, они долго так смогут по 10 ракет и больше за раз пускать? Сколько тех искандеров?
Мы видели, что после так называемой этой зимней ракетной террористической кампании был период несколько месяцев, когда обстрелы и ракетные удары носили менее интенсивный характер. Ну, в общем-то, собирали, складировали. За этот период поднакопили. Сегодня Россия еще способна производить определенные виды ракетных вооружений. Это не позволяет восполнить потерянные, уже истраченные ракетные запасы со времени полномасштабного вторжения. Но, тем не менее, условно, до 30 калибров в месяц могут производить. С «Искандерами» все сложнее, это штучный товар, там, несколько штук в месяц могут производить. Есть большие запасы до сих пор БК для С-300. Это большая опасность для местного, для мирного населения при фронтовых территориях городов. Да, но эта волна атак, которую мы сейчас видим, она конечна. И, безусловно, это истерическая попытка остановить подготовку украинцев к продолжению освобождения собственных территорий.
Андрей, вот такой вот общий вопрос. Ну вот интересно, как вы его понимаете, как понимает его военная разведка, какая сейчас стратегия вообще у Российской Федерации? Ну вот, грубо говоря, чего хочет Путин и что ему для этого предлагает Герасимов? Там ведь и политическое руководство, и военное, они на что-то рассчитывают, на что-то делают ставки сейчас.
Ну, в военном плане они готовились несколько месяцев, и мы видим траншеи многокилометровые, мы видим перекопанный Крым, перекопанный, оккупированный юг Украины, и сосредоточение сил и средств на этих направлениях. Они готовились. В политическом плане, ну, в общем-то, мы видим, слышим сегодня часто от разного рода путинских консерв во всем мире с разным статусом. Заявление о том, что украинское контрнаступление ни к чему не приведет, что нужно срочно садиться за стол переговоров, признавать какие-то новые реалии. И это, в общем-то, и есть план убийцы Путина и его пособников. Оставить за собой захваченные территории и дальше говорить и вести условно-цивилизованный диалог. Но с Гитлером никто диалога не вел до разгрома, и Украина своих позиций не изменит. Мы освободим все оккупированные территории, преступники будут наказаны, и, безусловно, за весь нанесенный ущерб придется заплатить.
Спасибо огромное, что были с нами. Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Минобороны Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Российская оккупационная администрация готовится судить двоих подростков из оккупированного Бердянска. Их обвиняют в подготовке диверсии на железной дороге. При этом один из них был похищен и подвергался пыткам. Об этом сообщила медийная инициатива по правам человека. По словам правозащитников, Тиграну Оганесяну и Никите Ханганову может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. И они уже получили обвинение от Следственного комитета России, который почему-то выносит приговоры на захваченной территории Украины. Подробнее о том, что с ними произошло и какие действия может предпринять украинская сторона, мой коллега Роман Севрюков расспросил адвоката семьи одного из обвиняемых подростков, эксперта медийной инициативы по правам человека Андрея Яковлева.
Історія починалась з того, що 30 вересня 2022 року будинок, там де проживав Тігран, увірвались, скоріш за все, військові. Вони провели обшук, їх там було там, з два десятка десь. Ну, точно, ми не знаємо, ну, достатньо багато. І вони повністю там перерили будинок, вилучили всю техніку. Тігана фактично, як це, можна ми говорити, що це викрадення є, тому що затримання там в рамках кримінального провадження, воно відбувається там шляхом складання певних документів, фіксування там протоколом. А тут його тримали в умовах без якихось там судових рішень, або рішень слідчих, або там рішень ще яких там органів. Ми не знаємо там, чи прокуратури, чи ще щось. Ми можемо говорити про те, що Тігран безпосередньо піддавався катуванню, навіть імітувалася страта там з вивезенням, тобто робили залякування. Там після цього вони знімали там відео, де там демонструється, що хлопці зробили. Ну і історія продовжувалась тим, що батьки передали розголошення цю історію, і відповідно після великого розголосу Тіграна відпустили. Однак слідство продовжувалося, і ми можемо говорити про те, що фактично хлопці перебувають в умовах домашнього арешту, і хлопців звинувачують диверсії, достатньо суворому покаранню. Там ми не знаємо точно, там яку статтю буде визнана для них, яка буде застосована під час там квазісудового розгляду. Ми можемо говорити, що вони намагаються якимось чином оформлювати, там, припустимо, коли це стосується дітей, то має бути обов'язково адвокат. І вони дійсно намагаються залучати адвокати. Проте, ну, адвокати не надають правничу допомогу. Вони, ну, от якщо там, наприклад, згадайте собі такою метою, знайти адвоката, який там буде допомагати, то вам скажуть, ми не можемо проводити ніяку активну політику, тому що ми самі будемо засудженими. І відповідно за цих умов вважати, що в ситуації Тиграна чомусь інша, або Микити інша ситуація, ми не маємо підстави. Тобто це загальна практика, недаремно Європейський суд сказав, що це, він правда не говорив саме про ситуацію таких викрадень, проте він про п'яту статтю говорив, і це охоплюється, ну, в мається Європейської конвенції, то ми можемо говорити про те, що це дійсно є звичайною практикою. І вона пов'язана з тим, що вони мають іншу правову систему, яка їм сприяє це робити. Вони на то й розраховують, щоб зовні це виглядало, ну, що ви хочете, от є.
К нам присоединяется журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко. Он работал на бахмутском направлении всю неделю. Ярослав, привет.
Приветствую.
Ярослав, украинское командование вот говорит о временном затишье на бахмутском фронте. Якобы оккупанты там перегруппировываются, вагнеровцы выходят, заходят кадровые российские военнослужащие. Ну а проект Deep State, который следит за боями в онлайн-режиме, да, и составляет карту, пишет, что, цитата, аж самим непривычно в таких красках описывать этот сектор, ну, затишье. Как ты там, как это ощущается на месте?
Ну да, действительно, генеральный штаб говорит о том, что есть затишье, но при этом в генеральном штабе добавляют, что когда речь идет о затишье, то нет затишья, что касается работы артиллерии. Да, потому что действительно, если говорить о штурмовых действиях, о попытках прорыва украинской обороны со стороны российской армии, то этих атак стало меньше, их практически нет, да, но артиллерийские обстрелы, они продолжаются, и интенсивность этих обстрелов, она не только не снизилась, она, возможно, даже стала больше, по словам украинских военных, и работает не только российская артиллерия, которая прикрывает, скажем так, вот эту ротацию, которая происходит в Бахмуте, где вагнеровцев меняют на подразделения ВДВ и мотострелковые подразделения российской армии, но работает и украинская артиллерия, которая всячески мешает проводить эту ротацию. И не только артиллерия, работает и авиация, самолеты, вертолеты. Ну, то есть, когда говорят о затишье, то это не такое затишье, когда нет обстрелов. Это затишье в смысле штурмовых действий. Но артиллерийские обстрелы, они продолжаются.
Ярослав, а прицельно бьют или вот поливают все, до чего дотягиваются россияне?
Ну, бывает по-разному. Вот сегодня мы были на позиции украинских артиллеристов пушки Д-30, это пушка 122 миллиметра, которая бьет на там порядка 15 километров, и вот от линии фронта артиллеристы находились, ну, порядка там есть места 5-6 километров, да, и 4,5, то вот позиция, где мы были, она просто-таки усеяна вот этими вырвами, да, как по-русски сказать, прилетами снарядов и 122 миллиметра, и 152 миллиметра. И мы можем говорить о том, что бойцы говорят, что это так работает вот контрбатарейная борьба, потому что есть вот радиокомплексы РЭП, которые засекают сразу работу украинской артиллерии и вот бьют в ответ. Таким образом, называется работа на заборону, то есть как бы чтобы прекратили стрелять украинские артиллеристы. То есть бьют по-разному, бьют и по мирным жителям. Вот в сводке сегодня Донецкой администрации было заявление о том, что в Часовом Яре погиб мирный житель. Вот, в принципе, бьют и прицельно, и неприцельно. Огонь артиллерийский, он очень плотный такой на бахмутском направлении остается.
В течение недели, когда ты был вот на этом направлении, ты видел, чтобы, ну, вот украинские бойцы двигались вперед или готовились двигаться вперед? Там вот командующий операцией оборонной Бахмута Александр Сырский говорил о том, что и Украина сейчас взяла паузу, да, для того, чтобы там, я так понимаю, провести ротацию, перевооружить украинских бойцов. То есть я понимаю, на это направление обе стороны остановились или все-таки украинские войска или планируют, или идут вперед?
Ну, направление на самом деле большое в таком широком смысле, там стоит много подразделений. Понятно, что объехать их все невозможно за неделю, да и, наверное, за больший срок. Но вот бойца подразделения, в которых я был, с которыми я общался, и в принципе в целом они владеют ситуацией по фронте, действительно говорят о том, что сейчас вот приостановлены вот эти наступательные действия. И в целом ситуация вот в плане вот штурмовых действий, атак, она изменилась. Вот то, что еще было там 3-4 недели назад, сейчас ситуация выглядит по-другому, и украинская армия также приостановила свои наступательные действия сейчас.
Ярослав, спасибо тебе большое. Ждем от тебя репортажа. Ярослав Кречко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии», который провел неделю на бахмутском направлении, был в нашем эфире. Я напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашей программе. Наш номер 0800 300 403. Звоните. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Пишите в Viber +38 095 151 95 05. Ну и пишите в чат на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямой стрим нашей трансляции. К нам присоединяется Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну вот только что от моего коллеги вы слышали, да, что происходит на бахмутском направлении, обе стороны замерли. С чем вы это связываете, почему именно сейчас?
Смотрите, была задача первоочередная наших вооруженных сил – это выровнять линию фронта. Выровнять линию фронта является очень важным оперативным моментом. Почему? Потому что после выравнивания линии фронта это дает, в принципе, для, ну, если мы так украинскую мову припустим, для наших сил обороны – контрнаступление или наступление – очень широкий плацдарм с разными вариативными возможностями. И вот была первая задача – это выровнять линию фронта. С ней наши силы обороны справились. Причем справились вот севернее и южнее Бахмута. Вот эти вот клыки, которые вылазили, окружение со стороны российской армии, они были ликвидированы и... центр города Бахмута, это абсолютно, вот как говорил ваш предыдущий гость, ну, разрушенная просто, вот, абсолютно разрушенная местность.
Ну, вот мы видим сейчас, да, во что город превращен.
Ну, это вот, знаете, это, вот смотрите, ну, вот видите попадание вот сейчас снаряда в дом по видео. Скажите, вы бы заняли позицию обороны в этом доме?
Ну, скорее всего, да, проблематично, если там такой эффективный огневой контроль, да, и так точно удается попасть.
Вот вы не займете, потому что этот дом уже в аварийном состоянии. И вы никогда не знаете, когда он у вас просто обрушится. И поэтому, ну, занимать дальнейшее там позиции обороны, ну, просто не есть возможным. И когда террорист Пригожин говорит о том, что они выведут свои соединения из Бахмута, это на самом деле не вывод. Они просто отступают, на их позиции не зайдут новые русские военные. Почему? Потому что их просто невозможно удерживать.
То есть это будет такая серая зона, да, такая своеобразная,
да,
урбанизированная?
Да, это как, вот вы знаете, как Марьинка. Марьинка сейчас это определенная серая зона. Просто в ней невозможно находиться. Это не есть плацдармом для защиты, либо плацдармом для обороны. То же самое сейчас сделано с Бахмутом.
Я так понимаю, ВСУ вцепились в юго-запад города, да, и продолжают там держать позиции, то есть даже не полностью отступили из этого города, как раз для того, чтобы его держать под этим огневым контролем, вот, определенные многоэтажки еще в самом городе. Правильно я понимаю, Андрей?
Смотрите, не совсем так. Западная часть города – это контроль прежде всего над основными двумя транспортными артериями из Бахмута. Это дорога на Хромовое и дорога на Ивановское. И вот контролируя эти две транспортных магистрали, мы не даем врагу поддерживать дальше плацдарм для дальнейшего наступления. То есть, зайдя в центр Бахмута, дальше ты двигаться никуда не можешь. благодаря тому, что мы удерживаем вот эти вот западные части города.
Ну, вы сказали, что сейчас, после выравнивания линии фронта, возможно, определенный спектр действий раскрывается, варианты перед вооруженными силами Украины. А какие? Как там возможно действовать на этом участке, как вы считаете?
Ну, смотрите, по данным американской разведки, россияне убитыми и ранеными на этой операции получили больше 100 тысяч человек. То есть, ну, не все убитые, это вот убитые и раненые, больше 100 тысяч человек. Соответственно, эта линия фронта, ну, она является такой, скажем, динамической. То есть в ней есть определенные свободные места, в которые можно зайти. И в случае накопления вооруженными силами Украины определенного резерва и средств, можно вклиниться в их оборонные порядки, после которых, ну, как показывают очень успешно россияне, они начинают вот это вот жест доброй воли.
Сыпаться, да, фактически могут там?
Фактически, да, фактически сыпаться, потому что есть возможность вторжения в тыл, есть возможность разрезания группировки. И вот этим, я думаю, ну, мы посмотрим. Мы пока этого не знаем, но после выравнивания линии фронта появляется в районе Бахмута и южнее, севернее его, скажем так, очень большое число возможностей для вооруженных сил Украины.
Андрей, а насколько вот вообще с вашей точки зрения перспективно наступление вооруженных сил Украины именно на Донбассе? Да? Ну вот много обсуждалось, говорилось о юге, о недавно захваченных территориях Украины, а вот Донбасс, он может стать вот одной из театров боевых действий, да, в ближайшее время? Насколько это целесообразно с вашей точки зрения?
Смотрите, абсолютно целесообразно. Почему? Особенно на донецком направлении враг потратил очень много ресурсов. Это личный состав, это техника. И сейчас, когда же, если они захотят перейти в позицию обороны, то у них есть проблемы с резервами. Их фактически нет, потому что они уже их истратили. Они оставшимися, ну, скажем так, опять-таки выбачаюсь украинскую мову, выснаженными силами будут пытаться взять линию обороны, но это не есть очень эффективно, особенно если мы собираем, например, просто как пример, собирается определенный очень серьезный ударный кулак, после чего мы входим опять-таки в тылы группировки, разрезаем их фронт и дальше маневрируем там севернее или южнее и решаем, какую линию фронта мы хотим дальше обвалить из-за того, что мы вошли уже в тыл.
Представитель восточной группировки Сергей Череватый сообщает, что россияне активизировались на двух направлениях, Купянском и Лиманском. Но мы и сами это видим, вот по сообщению Генштаба, там в районе Масютовки продолжают оккупанты давить, ну и так далее, возле Сватова. Вы с чем это связываете? Ну, на Донбассе там все затихло, а там какие-то бои, именно наземные вот попытки продавить украинскую линию обороны. Тоже хотят что-то выровнять?
Смотрите, сейчас там вот на этом направлении находится один из моих сослуживцев, мой бывший подчиненный. И вот активизация, смотрите, в этом, на этом направлении у россиян находится порядка 70 тысяч личного состава плюс техника. Их не вытягивали для боев за Донецк, Угледар, там, ну, на южную, на восточную часть. Они, скажем так, были сформированы, к ним подтянулись резервы, и они их не задействовали.
Свежие.
Да, они свежие и довольно неплохо укомплектованные. Вот, наверное, из всей линии фронта на этом направлении сейчас самые укомплектованные части русской армии. И вот они, ну, сейчас там, я так понимаю, ну, по моему мнению, плюс обострение партизанского движения в России, они пытаются, скажем так, отвлечь нашу армию. Но при этом у них наступление там происходит, вот из первых уст вам скажу, не так, как это происходило в Бахмуте или в Авдеевке. Это идут очень локальные сражения, наступления даже не ротами, а взводами.
Ну, то есть это скорее такое беспокоящее, да, наступление, чтобы, собственно говоря,
разведка
боем. Ну и давайте обсудим немножко ситуацию не в Украине, а уже в России. Война пришла в Россию. В этой ночью жители Курска и Курской области слышали и видели вот такое. Давайте посмотрим видео с очевидцев.
влетел там в дверь. Вот, ну да, смотри. Ты там в дверь вошел.
Да, но на последнем кадре это, возможно, вот часть двигателя ракеты «Панцирь-С1», которую россияне пытались сбивать неизвестные беспилотники. Но, Андрей, давайте допустим, что это дело рук вооруженных сил Украины. Да, ну вот такая вот операция воздушная, запустили беспилотники по Курску. Чисто теоретически. Зачем это нужно?
Смотрите, ну подтверждения этому же нет.
Конечно, мы ничего не утверждаем, да.
Мы с вами, скажем так, теоретизируем о том, что может быть. Вы знаете, вот были обстрелы нефтеперерабатывающих заводов возле территории Украины. И сейчас есть информация о том, что у вот этой группировки войск, которая находится на востоке Украины, русской оккупационной армии, у них возникли проблемы с, ну, с топливом. И вот продолжаются такие атаки. Ну, я думаю, что, конечно, это русские партизаны, которые хотят свергнуть режим Путина. Но, тем не менее, их эффективность довольно велика. Вот те фотографии, которые вы, ну, сейчас показываете, это скорее промах, потому что большинство из них ушло по военным объектам. И нужно, наконец-то, понять России о том, что приграничные территории, которые сейчас не являются линией фронта, страны, которая на нас напала, и терроризирует нас, и применяет абсолютно террористические действия, это тоже территория боевых действий.
То есть, если я делаю правильный вывод, вот эти вот действия, которые, да, события происходят в пограничных регионах, они, ну, теоретически связаны с возможным будущим наступлением армии Украины, такие подготавливающие тоже вещи.
Смотрите, я бы это не связывал, я бы это просто связывал с тем, чтобы показать русским о том, что вся наша граница – это территория боевых действий, и растянуть, естественно, их немножко боевых состав.
Ну и продолжает свою деятельность, я так понимаю, сейчас русский добровольческий корпус и Легион Свободы России, вот они регулярно публикуют видео о своей работе. Давайте посмотрим то видео, которое они опубликовали в социальных сетях из Новой Таволжанки в Белгородской области. Вот такое вот свежее видео, как происходят сейчас боевые действия там. Сейчас мы его готовим вместе с редакторами. Я пока напомню, что... Ну, 300, да, на военном жаргоне это раненый, и человек говорит, что сам диверсант сам себе способен помочь. Андрей, ну, вот интересно ваше мнение. Вот такие вот наскоки мы видели, да, в Грайворонский регион сейчас по направлению к Шебекино пытаются прорваться вот эти вот отряды. Какая их конечная цель? Тоже оттянуть, возможно, какие-то вооруженные силы? Или действительно там реально создать вот демилитаризованную зону, даже оккупировать, или, как они говорят, да, освободить вот эти вот территории от российской власти?
Смотрите, создать демилитаризованную зону там можем только мы возможностями украинской армии. Это сейчас показывает неспособность. Любой диктаторский режим, он опирается на определенную, есть такой термин, это называется полицейское государство. То есть любой диктаторский режим, это полицейское государство, у тебя есть силовики, на которых ты опираешься. И сейчас, прежде всего, эти добровольческие там, батальоны, они показывают всей России о том, что на самом деле их режим, это режим, ну, это колосс на глиняных ногах, который не способен противостоять любой угрозе внутри своей страны, если эта угроза возьмет в руки оружие.
Ну, мы же видим, их оттесняют, да, из Грайворонского района оттеснили, там сейчас тоже идут бои, но вот все-таки Новая Катюжанка, она совсем рядом с украинско-российской границей, не идут они на марш, а встречают сопротивление все-таки.
Ну, смотрите, их участвует крайне низкая численность, и вопрос в другом, какие цели они перед собой ставят. Знаете, для диверсионно-разведывательной группы, вот могу вам сказать из личного опыта, самое главное и самое первое правило, которому тебя учат, это то, что цель, которая и задача, которая тебе должна поставлена, вот, ну, вот она тебе поставлена. Ты не должен ни в коем случае сделать больше, даже если ты видишь возможность и этого очень хочешь. Ты должен выполнить свою задачу и дальше отступить, там, вернуться на те позиции, которые были перед этим. В этом и задача, и работа сейчас вот этих вот добровольческих соединений. Они ее выполняют, они отступают, и говорить о том, что их кто-то оттесняет, вы знаете, там были видео и фото, ну, просто молодых ребят, русских с 18-19 лет срочников, которые реально не знают, что делать, противостоя такой угрозе.
А вот по вашему впечатлению, российская власть готова была к такому сценарию? Он ведь логичен, да? И, наверное, там у них военная разведка тоже работала и видела, что готовилась на территории
Абсолютно
Украины.
Нет. Абсолютно.
Это удивляет, это вас не удивляет?
Они это все показали, да, они это все показали, они абсолютно к этому были не готовы. Они привыкли, что война может происходить только на их условиях, а не на условиях противника. И этот факт тоже сейчас очень важен в контексте того, что ну, через эти добровольческие батальоны Украина показывает, что нет, вы знаете, война может происходить и на наших условиях.
Андрей, а где вот обещанное украинское контрнаступление? Вы вот, наверное, тоже, да, мониторите ленту новостей. Было ли уже там уже, ну, несколько недель назад говорилось о том, что техника поставлена в Украину. Уже сейчас установилась такая вот солнечная погода. Ну, земля засохла, можно сказать. Вернулись десятки тысяч военнослужащих из стран Запада, где они проходили обучение, Британии, Испании, Португалии и других странах. Какие факторы на это влияют? Ну вот какое окно возможностей сейчас ищет украинское военное командование или политическое командование? У вас есть понимание сейчас? Я понимаю, да, мы не будем сейчас говорить о какой-то дате, да, ну а в целом почему еще нет? Как думаете?
Смотрите, дата и направление – это вопрос, который, ответ на который знает очень ограниченное количество людей. И момент в том, что вы знаете, вот… Наше наступление – это не будет какой-то такой единомоментный шаг. Это будет целая череда действий. И я думаю, что эти действия, они начнутся в ближайшее время. Тем более, что ну, такое наступление, оно должно начаться с определенной подготовки. И эта подготовка, она будет проходить, ну, в ближайшее время, я так считаю. И мы увидим определенные очень большие проблемы у нашего врага там, с логистическими цепочками, с их командными пунктами и с местами хранения их боеприпасов.
Сегодня сообщил мэр Мелитополя, законный Иван Федоров, в Телеграме, что украинские защитники попали по позициям российских оккупантов в порту Бердянска. Ну, по предварительным данным, корабли Российской Федерации покидают этот порт. Вот мы сейчас видим видео от очевидцев. Это вот они, эти подготовительные действия. И что там за корабли, какую цель они преследовали, зачем они там находились, Андрей, как считаете?
Смотрите, это транспортные корабли, которые перевозят прежде всего боеприпасы, поэтому мы видим такой довольно качественный дымок, очень густой, даже с определенной там грибковидностью. И это попадение, да, вы абсолютно правы, это все череда вот этих подготовительных действий.
Формирующие действия, да, как их называют в странах НАТО перед наступлением?
Ну, тут даже не формирующие, это действия, которые создают фундамент. Фундамент, по которому дальше должна пойти украинская армия по, ну, украинскому мову это называется по суходолу. То есть вот пойти по земле, для того, чтобы пойти по земле, сначала нужно это все подготовить.
Андрей, спасибо большое, что были с нами, было очень интересно. Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется российский социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, касательно вот этих вот событий уже на территории Российской Федерации. Ну вот мы видим сейчас карту такую грубо достаточно, но прилетов в в России беспилотники там орудуют по объектам энергетики, по объектам, которые производят топливо, которое потом используется, возможно, оккупационными войсками на востоке Украины. Сейчас продолжается рейд вот русского добровольческого корпуса Легиона Свободы России в Белгородской области. Вот уже приходят туда кадры просто из Шебекина, что там уже чуть ли не городские бои сейчас происходят. И знаете, что интересно, что пропаганда российская, российские власти не говорят о том, что, ну, не называют, что там существует какой-то русский добровольческий корпус, говорят, это украинские диверсанты, ВСУ и так далее и тому подобное. То есть твердят, что это все вооруженные силы Украины. С вашей точки зрения, россияне в этих пограничных землях, да, и в москвичи, и куряне, они знают, что зашли непосредственно российские граждане на землю, или верят, что это действительно ВСУ, как говорит пропаганда?
Ну, россияне — это как бы не один человек, это довольно сложное сообщество людей. Те, кто сидит на телеигле, те, кто черпает информацию о новостях из телевизора, они, конечно, ничего не знают, кроме того, что им расскажет там какой-нибудь Соловьев. Значит, таких людей сейчас довольно много, но уже не абсолютное большинство, как это было раньше. Значит, те люди, которые сидят в телеграм-каналах и в интернете, в социальных сетях, молодежь там прежде всего, они, конечно, знают ситуацию лучше, да? Значит, потому что телеграм-каналы, даже всякие военкоровские, то есть профашистские, пропутинские, они все-таки упоминают об этом русском добровольческом корпусе. Единственное, они их позиционируют, этот корпус, как российских нацистов. Тем не менее, такой информации о том, что это все-таки российские граждане могут быть, значит, я думаю, у людей, интересующихся, а не просто вот такого, значит, ленивого обывателя, который кроме телевизора ничего не видит. Конечно, такая информация может быть. Но я не думаю, что этот русский добровольческий корпус пользуется какой-то большой симпатией в России. Все-таки логика, психология, вернее, войны в России такая, что, значит, большинство населения ассоциирует себя с этой страной, да, у них, знаете, психология такая, как, скажем так, традиционная для России, особенно для мужской части, такая полукриминальная, полуподростковая психология, что вот на нашем районе, значит, мы отбиваемся от других, и мы, значит, мы все вместе против других, да? Такая, с одной стороны, это трайбалистская племенная психология, с другой стороны, она похожа на психологию криминальных подростков. И да, она довольно распространена в России. Поэтому я не думаю, что те люди, пускай даже российские граждане, кто воюет на стороне Украины, будут пользоваться, или, по крайней мере, сейчас могут пользоваться в российском обществе какой-то большой поддержкой.
Ну, а есть вообще у них потенциал какой-то политический, как считаете? Там есть силовое крыло, да, которое сейчас на территории Российской Федерации, но есть же разные мигранты, да, вооруженная политическая оппозиция российская. Теоретически они могут какую-то там базис, да, создать, не знаю, там, или сеть диверсантов, или сеть сторонников на территории Российской Федерации, или вот в целом они враги?
Нет, я думаю, что какую-то самостоятельную отдельную роль они вряд ли смогут сыграть. Ну, то, что они сейчас делают, это тоже важно, да. Я думаю, что сейчас они вот отвлекают на себя российские силы и, возможно, в преддверии украинского наступления, о котором предыдущий эксперт говорил, значит, может быть, это с точки зрения тактики довольно важно, да, отвлечь эти силы, чтобы они охраняли, вместо того, чтобы охранять оккупированные территории украинские, они были вынуждены охранять российские области, типа Белгородской. Значит, так что я думаю, что они делают, конечно, хорошее, большое дело, позитивное, но я не думаю, что они сыграют могут сыграть какую-то фундаментальную, капитальную роль в истории России. Дело в том, что безусловно, когда начнется вот русская смута такая, она, в общем, назревает, и начнется там, что называется, борьба всех против всех, любой военный отряд может играть какую-то роль. Так что, и, может быть, и РДК тоже сыграет какую-то здесь роль. Однако не думаю, что она будет глобальной. Тем более, эти ребята, в основном, насколько я знаю, РДК — это русские националисты. А надо сказать, что, несмотря на все усилия Путина пробудить в россиянах какие-то популярные националистические чувства, в России это, мне кажется, не получается. Это видно, в общем-то, было традиционно. И вообще социологи еще с времен Леонтия Бызова, да, делили в России людей по взглядам на три большие группы. Значит, это люди таких левых взглядов, которые ориентируются на социальную защищенность, социальную справедливость. Это люди взглядов таких правых, имперских. значит, которые ориентируются на, или на патриотизм, или на национализм, но, в общем, не в этом ключе. И люди, которые, скажем так, либеральных европейских взглядов. Так вот, надо сказать, что люди-националисты вот из всех этих трех групп, они всегда были самые малочисленные группы. Я не думаю, что у русских националистов есть какие-то перспективы постпутинской России.
Ну, давайте о первой группе поговорим, которая такая патерналистская, я так понимаю, да, и она лояльна, в принципе, к Путину, бюджетники, возможно, вы имеете в виду, да, ну и люди, которые не трогайте нас особенно. Вот эти вот события, которые мы с вами сейчас обсуждаем, ничего себе, боевые действия на территории Российской Федерации, вот так вот обернулось СВО. Что у них сейчас происходит в голове, как вы думаете, они, ну, понимают, что это последствия, да, определенные вторжения на территорию Украины, или действительно считают, что это Путин гениально предугадал, что случится, и как раз вот НАТО и напало.
Ну, большинство, я думаю, из них оправдывают российские власти и ассоциируют себя с политикой российских властей, к сожалению, как я уже говорил. Значит, безусловно, да, я делал такой небольшой контент-анализ российских социальных сетей. Видно, что большая часть людей, она... Там такой месседж, что «а нас-то за что?». То есть они не понимают причинно-следственной связи между бомбежками Киева и бомбежками Белгорода. То есть они не понимают, что это они сами все, в общем-то, начали. Да? Это как бы люди склонны себя оправдывать, и они, естественно, себя пытаются оправдывать. Так что я думаю, что большинство в этом смысле, не чувствует своей вины. С одной стороны. С другой стороны, есть и недовольство. Недовольство власти. Недовольство в чем? В том, что власть обещала обеспечить безопасность населения, но этого сделать не может. Ведь изначально, когда позиционировалась вот эта вся история, да, это вторжение в Украину российская 24 февраля прошлого года, людям же внушалось, что это специальная военная операция, вы не волнуйтесь, вы можете расслабиться, смотреть телевизор, там дальше, значит, это будет шоу по телевизору, а воевать будут профессионалы. И люди изначально в это поверили, поэтому слово «война» не употреблялось и не употребляется, до сих пор употребляется термин «страны», «операция». Но люди сначала, значит, людей начали забирать насильно на войну, этих мобиков несчастных, да, значит, а теперь они видят, что эта война уже начинает стучаться, что называется, в двери, в их дома, что уже она начинает происходить на российской территории гибнут люди. Естественно, что люди как-то, и даже самые, может быть, не креативные, они все-таки начинают понимать, что их как-то немного, мягко говоря, обманывают, и что государство, обещавшее им безопасность, не может с этим справиться, с этой задачей. Так что я думаю, что это будет вызывать определенное недовольство, но окончательно, я думаю, скажем так, лояльность может нарушить новая волна мобилизации большая, которая неизбежна в случае массированного украинского наступления.
Ну и которого очень активно избегает Путин и в риторике, да, и по факту там происходит такая скрытая ползучая сейчас мобилизация. Игорь, о чем вам говорит реакция самого вот хозяина Кремля на события в Белгородской области, на вот эти регулярные прилеты беспилотников, на прилеты беспилотников по Москве? Но он делает вид, да, что все по плану, а события в вот эти вот бои, которые мы сейчас видим на наших экранах, вообще игнорирует, да, никак не комментирует. Чем он рискует, реагируя вот так?
Я думаю, что он не реагирует публично именно по той причине, о которой я говорил. То есть он пытается вопреки реальности, как многие параноидальные люди, параноидальные типы, играть во всю ту же игру в спецоперацию. Да? То есть другой бы на его месте, более рациональный и, значит, умелый, что называется, диктатор, он бы пытался использовать эти события, чтобы поднять европатриотическую волну, мобилизовать население, он бы там, как Сталин в свое время, что-нибудь такое выступил бы там братья и сестры, пустил бы слезу, там сказал бы, что там к вам обращаюсь я, дети мои, что-то такое. Но Путин, он в отличие от Сталина, абсолютно никудышный вождь, что называется, или диктатор какого-то воюющей страны, воюющего народа. Он ленивый, страшно. Об этом многие очень писали и говорили из его окружения. Нерешительный, в том числе банкир Пугачев. Нерешительный, любит переваливать на всех ответственность, сиборит и прочее, прочее. И он не может быть вот выполнять эту роль, и он ее даже не пытается выполнять. То есть он максимум на что же может себя, что называется, раскрутить, это на то, чтобы там раз в несколько раз в год выступить там перед стадионом каким-нибудь или перед, значит, большим количеством журналистов и что-то такое грозное прокричать в микрофон. Но в целом он, конечно, с этим не справляется. Поэтому он и пытается все играть в эту спецоперацию. Но я думаю, что вот это предстоящее украинское наступление окончательно сломает ему этот сценарий, потому что просто будет смешно после этого продолжать пытаться поддерживать эту странную концепцию.
Игорь, спасибо большое, что были с нами. Игорь Айдман, российский социолог, был в эфире «Радио Донбасс». Реалии, спасибо за ваше время. Мы идем дальше. В этот день, 9 лет назад, Россия атаковала пограничную заставу Луганска. Это был один из ключевых эпизодов захвата агрессором Донбасса. Позже пропаганда РФ утверждала, что это украинские военные якобы напали на Луганск, где они на самом деле дислоцировали все это время, как и в любом другом городе Украины. Моя коллега Ольга Модина вспоминает, как все тогда происходило.
2 июня 2014 года в 4 утра российские гибридные силы начали штурмовать Луганский пограничный отряд. На тот момент погранзастава была последним зданием в Луганске, где оставался флаг Украины. Боевики уже захватили СБУ, горсовет, облгосадминистрацию, МВД. Луганские пограничники были единственными, кто дали бой. На тот момент в здании находилось 170 пограничников Луганского отряда, кинологи Западного регионального отделения погранслужбы и офицеры с Харькова. Хотя бой проходил на украинской территории с официальным украинским воинским формированием, российские СМИ тогда сообщили: «Правый сектор захватил пограничников, мы их спасаем». Огонь по заставе вели с крыши из квартир жилых домов «Мирный 13А» и «13Б» через дорогу. Отряды РФ стреляли из автоматов, пулеметов, РПГ и минометов. В какой-то момент боя пограничники включили по громкоговорящей связи гимн Украины. Бой продолжался двое суток, и в ночь на 4 июня пограничники получили приказ о передислокации. Причина – помочь им было невозможно, они были отрезаны. Часть оружия отряд забрал, часть уничтожил. Бойцы сняли с автоматов ударные механизмы, где-то погнули дуло, сбили прицелы. 5 июня 2014 года под контролем РФ были все воинские части в Луганске и его окрестностях. А до 1 сентября украинские войска сохранили контроль над Луганским аэропортом. До сегодняшнего дня Луганск оккупирован.
По данным Офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести, Украина сейчас разыскивает около 7 тысяч пропавших во время боевых действий украинских военных. Это число каждый день меняется. Одних удается найти, а другие исчезают. Приблизительно 60% военных находят живыми и в плену. Около 40% это погибшие, тела которых также ищут и возвращают. Моя коллега Наталья Неделько поговорила с Олегом Котенко, уполномоченным по вопросам пропавших без вести, о том, как и где разыскивают пропавших военных.
Люди кажуть, от ми подали заяву, і далі тиша. Нас ніхто не інформує, нам не телефонують, держава нічого не робить. Так? Я, власне, хочу вас запитати про те, що відбувається після того, людина ось подзвонила, і що далі?
Ну, більше я вам теж скажу. До того, людина, коли подає до нас заяву, ми вже розшукуємо їх рідних. І це дуже їх дивує, коли вони спілкуються з нашим кол-центром. Вони тільки називають прізвище, ми тут у відповідь їм кажемо, яка бригада, де пропав, якого часу. Вони дуже здивовані цим. Звідки ми це знаємо? Тому що ми співпрацюємо з Генеральним штабом. І коли людина не виходить на зв'язок, чи командири розуміють, що вони дійсно могли попасти в полон чи загинути, то цю інформацію ми маємо також. Це перше, що ми робимо. В нас напрацьована така схема роботи з військовими, коли йде бій і коли люди не вийшли з бою, то працюють дрони. Розвідка тої військової частини піднімає дрони, і ми бачимо, що відбувається. Тому ми інформацію маємо, ну, практично з перших рук. Буває так, що хтось вийшов з бою, це якісь побратими, вони розказують, що там відбулося, хто, можливо, загинув, хто, можливо, попав в полон, хто був поранений. І ми маємо цю інформацію. І це дуже нам допомагає в спілкуванні з рідними. Чому відбувається таким чином, що люди дають якусь інформацію, а фідбека назад не отримують? Тому що дуже багато в нас безвісті зниклих. Якщо я скажу, що в нас заведено більше 7 тисяч особистих карт на розшук, це дуже велика кількість, ми не можемо так робити. Але це відбувається не завжди. Коли ми звертаємося до людей, тому що ми просимо рідних також нам допомогти в пошуку людей, яких вони розшукують. Буває дуже, ми знаєте, що дуже багато телеграм-каналів російських, на яких вони викладують якісь там відео, фото. І в нас також аналітичний відділ працює над тим, щоб зрозуміти, розшукати таким чином людину. Але буває таким чином, що ми розуміємо, що за підрозділ, але не розуміємо, хто на цьому відео. Тому ми бачимо рідні, які з цього підрозділу до нас зверталися, ми розсилаємо ці відео для того, щоб вони нам сказали, можливо, вони впізнають свого рідного на цьому відео.
Що родичі можуть робити самотужки? Тобто є щось, чим вони можуть допомогти, чи якось так шукати, щоб добути якусь інформацію, якої, скажімо, може, немає у вас?
У нас дуже часто проходять обміни полоненими, і ми бачимо, з яких підрозділів і з яких місць звільняються наші хлопці. Ми пропонуємо рідним все ж зв'язатися з тими, хто був в полоні, і порозмовляти. Тому що є опитування, проходить і Служба безпеки України працює над цим, і психологи Міністерства оборони працюють над тим, щоб опитати цю людину. Але коли розмовляє рідний, ну там більше можливості з'ясувати якусь інформацію. У рідних є відео. По відео легше зрозуміти, бачив він цю людину чи не бачив. І тоді це спрацьовує. І рідні, вони допомагають в цьому питанні.
Я дуже часто бачу в інтернеті, як родичі викладають фотографію військового, якісь його особисті дані, частину, де він служив, чи місце, де він пропав, і намагаються таким чином через поширення в соцмережах його знайти. Наскільки це дієво, чи так взагалі знаходять, чи так можна знайти, і чи це безпечно так робити?
Ну, по-перше, це не працює. Не працює чому? Тому що, таке можливо ще було з 2014 року, люди дійсно відпрацювали таку схему пошуку, якщо вони там зверталися до інтернету, але ми знаємо, що дуже багато аферистів, які, знаючи інформацію, можуть це використовувати в цілях вимагання грошей. Бо рідні хочуть почути щось таке, що дійсно буде підтвердженням того, що він знаходиться в полоні. Бо люди не шукають, більшою частиною не шукають ті, хто загиблі. Вони хочуть знати, розуміти чи вірити в те, що людина все жива. А аферисти це роблять, вони дійсно виходять на рідню і розказують те, що вони вже бачили це в інтернеті. Це якщо ми кажемо про аферистів. Якщо ми кажемо про можна чи не можна виставляти якусь інформацію, про частини це точно ні, в військовій формі це точно ні. Звання теж не потрібно казати. Тому що це нічого не дасть. Це тільки такий же моніторинг проводив ворог. Вони все це бачать, і тоді вони можуть зрозуміти, коли людина каже, я там з рядового составу, а тут вони бачать, що виставили, що він майор, що він там був в АТО. І це дуже погано впливає на наших полонених. Тому я не рекомендую цього робити. Вам краще перетелефонувати на ті гарячі лінії, які вже є в Україні, і ще раз поспілкуватися там чи з кол-центром, чи зі мною, бо я дуже багато проводжу зустрічей з рідними і особистих, і колективних. І ще раз запитати у нас, що, чим ми можемо допомогти. І тоді вони трошки заспокоюються, я знаю це. Що якщо вони бачать, що робота йде, проходить, і такий вираз держава нічого не робить, я не знаю. Можливо, комусь так і здається, але я знаю, що усі наші органи дуже сильно працюють. Раніше такого не було зовсім.
Люди вірять, вони сподіваються, що військовий може знайтися в шпиталі, що він був важко поранений, що він міг втратити документи, втратити пам'ять, чи бути без свідомості. Чи знаходяться люди отак через шпиталь? І як взагалі у вас комунікація йде з медиками? Чи подають вони в реєстр якісь дані, що в них є там хтось незрозуміло хто?
Так, зразу скажу, такі буває випадки, але це поодинокі. Якщо людина приїхала в госпіталь і вона контужена, вона не може про себе нічого сказати, то ті, хто туди їх привозить, вони плюс-мінус розуміють, хто це. Дуже складно працювати з тими, хто, можливо, не може нічого нам розповісти і десь обгорів. коли неможливо впізнати. Такі бувають випадки, але це поодинокі. І ще раз кажу, такого, щоб людина загубилась десь у нас в госпіталях, ну, це неможливо.
Якщо людина знайшлася в полоні, так, ви десь бачите, підтвердили інформацію, що це саме та особа, вона перестає бути зниклою безвісті? Чи потрібно, щоб вона повернулася і тоді це відміниться статус?
Дивіться, цей статус ми не знімаємо. Якщо людина, ну, так стало, що вона, ми знайшли по відео в полоні, статус безвісті зниклого не зникає до того моменту, поки вона не повернеться в Україну. Також вона має право там на пенсійні виплати повторити годувальника до того моменту, поки людина не буде звільнена.
Ну и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом прокомментировал будущее украинское наступление, о котором мы сегодня неоднократно вспоминали во время эфира. Прямая речь. Это не кино. Мне сложно сказать, как вы видите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия. Не только увидела, а почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит. Спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Для вас в студии этот час и всю эту неделю работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасса, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому увидит больше людей. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».